Добрый вечер всем. Сергей Корзун, это я, мой сегодняшний гость, Владимир Владимирович Познер.
Это
добрый
я.
Вечер, Владимир Владимирович. Здрасте. Как отдохнули, как новогодние
праздники
прошли?
Изумительно. Очень долго, правда. Но дело в том, что мою программу на телевизоре в праздничное время не пускают. Считают, что она слишком серьезная, люди должны улыбаться, развлекаться. Ну и поэтому...
Вы сильно об этом жалеете, я чувствую, по вашей улыбке.
Вы знаете, иногда все-таки я считаю, что многовато. Очень сильно, может быть, и нет. Но, вы знаете, больше месяца получилось-то.
Какой загар? Азиатский, африканский, южноамериканский?
Ну, карибский.
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 Да. Любимые места?
Любимое место. Есть такой остров французский, вам должен быть знакомый, Сен-Бартельми, Сен-Барт. Вот, такой кусочек рая на земле. И там я уже который год вместе с друзьями, мы снимаем домик, ну и там проводим две недели.
Растительный отдых или животный?
Я бы сказал, что и то, и другое. Я очень много играю в теннис, загораю, читаю, плаваю, ну и чуть-чуть общаюсь.
В декабре он начался у вас, да?
Нет, он начался уже в январе. В декабре, в самом конце 30-го, я улетел в Нью-Йорк, потому что уже много лет подряд встречаю Новый год с Филом Донахью, моим хорошим другом.
До сих пор?
До сих пор. И, ну, просто близкий друг. И почти всегда в одной и той же компании. Кончается все игрой в шарады до 5 утра. Вот. А второго вот улетели тудыть.
Много вопросов, очень много вопросов задано к этому эфиру. Понятно, что у нас нет задачи ответить на все. И, в общем, наша беседа в рамках программы «Без дураков», как пойдет, так она и
да.
пойдет.
Да.
Много вопросов, кстати, по телевидению.
Давайте.
Но начать я все-таки думаю, наверное, с горячей политики.
Давайте.
Всех интересует, помнят все ваши видеообращения к митингу в конце декабря. И один из первых вопросов, и пускай наши зрители и слушатели меня извинят, не всегда буду указывать фамилии и ники, потому что много однотипных вопросов было. А на митинг 4 февраля, на шествие пойдете?
Да.
А с каким чувством?
Ну, с каким чувством идут на митинг? Поддержки? Знаете, меня смущает только одно. Я бы с более легким сердцем пошел, если бы меня никто не знал. Правда.
Так, с таким незаметным человеком. Просто,
ну, просто как всякие другие люди, понимаете? Да. Потому что я почти уверен, что когда я там буду, обязательно на это будут обращать внимание, будут брать интервью, будут просить, чтобы я выступил. Мне этого не хочется. Мне хочется просто, вот, так сказать, проявить солидарность. Вот, это единственное, что меня смущает.
И все-таки, что вы вкладываете в это? Как считаете, что поскольку требования предыдущих митингов на Болотной и на Сахарова не были выполнены, надо идти дальше и развивать это движение, либо это просто вот такая имманентная солидарность с тем, кто выходит на улицу?
Нет, это не имманентная солидарность с теми, кто выходит на улицу, потому что есть такие выходы на улицу, которые я совершенно не поддерживаю.
На каждую улицу можно выйти.
Абсолютно, да. А в данном случае это конкретная вещь. Я поддерживаю это движение, требования честных выборов, требования невыполнимые до сих пор, невыполняемые. Может быть, президентские будут честными, посмотрим. Но я просто считаю, что нельзя ослабевать вот этот пресс. Он должен быть, власть должна... Потому что я очень боюсь, что если, например, очень мало народу придет 4 февраля, то власть это истолкует однозначно. А, ну, значит, успокоились, им надоело, можно дальше на это не обращать внимания. Вот этого
здесь
нельзя
количественно
делать.
Там 20 тысяч, 70 тысяч, 100 тысяч.
Имеет
это
значение.
Поддержка уровня имеет значение.
Имеет значение.
А, хорошо. Два митинга было.
Да.
Ничего не происходит.
Или происходит.
Или происходит.
А вот как понимать, вот эти вот решения, о которых потом сказали, ведь сказали потом, относительно изменений в том, какие требования для регистрации партии, относительно возврата к прямым выборам губернаторов. Это как? Имеют отношение митинги к принятию этих решений? Я полагаю, что имеют. Я полагаю, что все-таки власть не может полностью игнорировать такие вещи. И хотя не надо переоценивать значение этих митингов, ведь все-таки Москва – это Москва, это не вся страна. Злые языки говорили, что эти митинги, не назвали их какой революцией, не помню...
Норковой.
Норковой революции, понимаете? Потому что люди, которые там были, это, в общем, люди часто с достатками, все такое прочее. Поэтому не надо переоценивать. Но, с другой стороны, все-таки эта вещь неожиданная, я полагаю, для властей, и вызывающая некоторую настороженность. Вот.
Нужно ли продолжать раскачивать лодку?
А как это раскачивать? А что раскачивается, собственно говоря? Государственная лодка никак не раскачивается. Люди дают понять, что они не хотят, чтобы их обманывали. Что они хотят, чтобы считали голоса, как они есть. Это называется теперь раскачивать лодку.
Вы хотите революции или стабильности?
Я никак не хочу революции. Я вообще такой нелюбитель революции, что даже передать вам не могу. Кроме жуткой крови и трагедии, обычно революции ничем не кончаются. Если только они, ну, там, бархатные и все прочее, да, но это совсем другое. Это на самом деле не революция. Я хочу движения. Я хочу движения. Но я совершенно не хочу вот этой толпы, которую я видел на улице в 93-м году, например, когда все завершилось стрельбой по Белому дому и вокруг Останкина. Этого я не хочу.
А вот смотрите, есть ощущение, что собаки лают, а караван идет. Ну да, там погонщики оглядываются, в общем, на тех, кто там рядом. А караван продолжает идти. Смотрите, несмотря на большое количество недоказанных судом пока, да, и это отдельный разговор, почему нарушение на этих выборах, мы смело, четко идем по направлению к следующим выборам, к президентским, которые 4 марта состоятся. Кстати, был вопрос, уже не буду вспоминать от кого, можно ли, когда с этими выборами не разобрались, начинать следующие выборы, пускай они совсем другого цикла.
Очень интересный круг вопросов. Давайте признаемся в том, что, ну, все понимают, было множество серьезнейших нарушений на этих парламентских выборах.
Пока ни одно не доказано, кстати.
Но все понимают, что они были, все это чувствуют. Все люди, которые были наблюдателями, об этом говорят.
Ну, Владимир Чуров, допустим, этого не чувствует, наоборот, в эфире.
Но не наблюдатель, как вы знаете. Вот. И, допустим, это будет доказано. Возникает вопрос, что делать дальше? Отменить результаты выборов? Значит, парламент не работает? Парламента нет? Организации новых выборов – это сколько времени? Я не говорю о деньгах, бог с ними. Сколько времени? Ну, 4 месяца надо, наверное. Ну, до полугода. Что, полгода без вообще парламента? Не знаю. Я не говорю, знаете, я не экстремал и не радикал. Я не говорю, давай, да, вперед и так далее. Можно ли добиться того, чтобы президентские выборы были порядочными? Полагаю, что можно. Полагаю, что можно.
Это вот эта видеотрансляция на всех участках, в частности, с прошедшими там деньгами, которые в нее вброшены.
Пусть. Это пусть.
Не зря, думаете?
Я думаю, я надеюсь, не зря. Вот. Надеюсь. Я боюсь что-то думать в данном случае. Но я бы не стал призывать, может быть, требовать в результате, чтобы были внеочередные, досрочные парламентские выборы. Ну, скажем, через год-полтора. Но сейчас это отменять, когда другие партии смогут зарегистрироваться, когда будет реальное политическое поле. Вот, может быть, тогда да.
А до того, вернемся к образу раскачивания лодки, хотя вот лодка в понятии все-таки в российской семантике – это нечто такое маленькое. Я думаю, что здесь речь идет о каком-то большом корабле.
У некоторых людей лодки, я вам скажу, прямо не маленькие. Как раз находясь на острове Сен-Барт, я увидел такие лодки, что просто не поверил своим глазам. То есть 1,5 футбольных поля.
Так вот, такой вопрос. Оппозиция считает, что надо, да, ее накренить в сторону либерализации, эту лодку или этот корабль.
Так.
А руководство страны утверждает, что, в общем, никакого крена нет, идем прямо правильным курсом, и для того, чтобы стабильно мог капитан исполнять свои обязанности, и команда, чтобы нормально работала, в общем, не надо никуда этот руль поворачивать. То есть, опять же, стабильность превыше всего. И ведь действительно есть логика в том, что если начнутся какие-то политические серьезные потрясения, то наша и без того сложная административная машина, которую, в общем, не изменить из-за ее, в данном случае, полной инертности, так, в одночасье, да, то, что она начнет давать сбои. С экономикой у нас не блестяще в стране.
Не блестяще.
Прилично, но далеко не блестяще. Да. Стоим на одной ноге, на двух, если считать, углеводороды и металлы, по сути.
Да.
И что? Путин гарант стабильности. Кстати говоря, прежде чем ответить на этот вопрос, я прошу включить голосование по сетевизору для тех, кто нас смотрит. Вопрос сформулировали так. Понятно, что любое голосование в наших условиях – это в определенной степени игра, но тем не менее игра с реальными действующими лицами.
Конечно.
Итак, вопрос по сетевизору. Является ли, на ваш взгляд, Путин гарантом стабильности? Вот со всей там недоговоренностью или договоренностью, которая в этом вопросе есть. Итак, у вас есть возможность ответить да или нет на вопрос, является ли Путин гарантом стабильности. Голосование уже включено, оно пошло.
А как голосовать? Без телефонного номера, да, теперь?
Да, просто да. Вот это для зрителей кнопочку туда или кнопочку сюда,
ну, здорово,
и все,
да.
Все совершенно запросто.
Хорошо, здорово.
Уже более 500 человек, между прочим, проголосовало.
Ага.
О результатах пока не скажу.
Нет, хотя я полагаю, что знаю ответ, но неважно.
Давайте к сути вопроса. Раскачивать, не раскачивать. Кто гарант стабильности? Ну, не Немцов же, да? Не Удальцов?
Да, и не Навальный.
И не Навальный.
И не Навальный.
Остается, что у нас...
Остается, вообще, на самом деле, гарантом стабильности не может явиться один человек. Вообще, это исключено.
Ну, хорошо, когда система гарантирует стабильность, как когда в этих странах.
А пока это зависит от одного человека, на самом деле нет стабильности. Это, мой взгляд, да, на эти вещи. Но если перечислять отдельно взятых людей, вы некоторых назвали, я одного назвал и так далее, то из всех них, вероятно, в большей степени способствует на сегодняшний день стабильности Путин. Но я бы не использовал слово «гарант». Но я плохо себе представляю у власти тех людей, кого вы называли, без того, чтобы была такая раскачка, что всех начнет, простите меня, тошнить.
Смотрите, есть другие люди. Другой возьмем парадигму.
Давайте.
Миронов, Зюганов, в конце концов, давно вписывающийся в ту же самую парадигму. Но кто, как не он, против всех президентов практически России.
И
всегда на втором месте. Явлинский, в конце концов, вернувшийся из политического
отпуска. Знаете, чего я очень боюсь, когда речь идет об этих людях. Вот если внимательно почитать их программы, а это мало кто делает, я это просто уверен, и перевести в деньги то, что они говорят, то страна разорится через два месяца. Потому что социальный популистский уклон таков, что абсолютно невозможно это выполнить. Я сторонник того политика, который мне наговорит вещи правдивые. Что-то вот это мы не можем, и это мы не можем. И у нас есть выбор, вот это или это. Вот мне кажется, что важно это, потому что на все у нас денег нет. И даже если отнять все у всех олигархов, все равно на это денег нет. А вот эти вот игры, когда такой популизм, я бы сказал, отъявленный, меня очень огорчает, потому что, значит, эти люди рассчитывают на то, что все-таки избиратель ничего не понимает. И он просто смотрит, а кто ему обещал больше пенсии, а кто ему обещал вот то, а кто ему обещал вот это, а как сделать? Ведь никто не говорит.
Может, Прохоров, Абрамович же из Чукотки,
вот, делал Прохоров
благодатный
другой
край. Но, правда, у Прохорова, наверное, на всю страну не хватит денег.
Вот именно. Благодатный край, там, где в этом краю живут тысячи человек, и имея такие деньги, да, можно, это правда. А на страну, где все-таки 140, там, с чем-то миллионов, один человек ничего не сделает. Другое дело, Прохоров, вообще Прохоров мне нравится. Я отдаю себе отчет о том, что он никак не может прийти к власти в ближайшее время. И огорчает меня в нем одно, что когда он у меня был в программе, некоторое время тому назад, в прошлом, когда он возглавил партию «Правое дело», и я его спросил, скажите, пожалуйста, вас приглашали в Кремль? Предлагали вам это? Или это вы сами? Он на голубом глазу сказал, нет, это я сам. Ведь это неправда.
Он до сих пор говорит, он утверждает, что не он кремлевский проект, а Кремль его проект. Хорошая шутка, кстати.
Хорошая шутка. Но я...
в ней больше шутки или правда?
Я боюсь, что это... Понимаете, когда это предлагали до него, а предлагали Кудрину, да? А Кудрин абсолютно не стесняется говорить, что его пригласил Медведев и сказал, что вот так-то и так-то, и как ты на это смотришь, и прочее, и прочее. И он отказался. По своим соображениям. Я не сомневаюсь, что Прохорова тоже пригласили в Кремль. Так не бывает у нас пока, чтобы он сам решил, я возглавлю, и все хорошо. Значит, он мне сказал неправду. Но он сказал не мне, он сказал всей аудитории, которая смотрела. Это тоже настраивает на такой, ну, немножко не то начало, скажем, которое хотелось бы. Ну, скажи, что да, пригласили, ну чего?
Есть ли какая-то фигура на политическом небосклоне среди претендентов в президенты, зарегистрированных либо нет, за кого вы пошли бы или пойдете голосовать сердцем? Не мозгами, а сердцем. Французы часто любят делить на голосование.
Вы знаете, сердцем. Я не очень понимаю это все сердцем, мозгами.
Ну, сердцем душа ваша лежит к этому человеку или к его
программе. Ну, а почему
программе?
Она лежит? То есть, мозг мне говорит, что он не способный, не может никакой, но мне он нравится очень, и поэтому...
Нет, ну, худший из зол, да, выбор
да,
между...
Нет, я все-таки да. голосую всегда головой. Я в том смысле, что ты можешь сказать сердцем, потому что я понимаю, что он не выиграет. И это да. А есть ли среди тех, которые... Я всегда голосую. Я считаю, что это мой долг, не только мое право. Я голосую.
Даже если не в России находитесь, все равно голосуете.
Обязательно голосую, да, да. Но есть эта возможность.
Ну да.
Вот я более того, я голосую за разных президентов. Я голосовал за Обаму, имея американское гражданство. Понимаете, я буду голосовать вот во Франции в 2012 году. Но это вопрос другой. Значит, есть ли такой человек? Есть. За которым я буду голосовать. Это не идеал далеко, но у меня мне представляется вот такой выбор. Я сделаю свой выбор.
Поскольку у нас нет еще предвыборная кампания официально не объявлена, назовете этого человека?
Нет, я этого никогда не делаю.
И не сделаете?
Не никогда. Сделаю, нет, нет.
Придется подсмотреть. Да, может быть, камеры, те, которые будут стоять на участке, зафиксируют факт.
Да, может быть.
И не просто факт, а как будет голосовать Владимир Владимирович Познер.
Да, страшно интересно.
Вопрос Евгвлад. Евгений Владимирович, возможно, да, подпись такая. Главным критерием честности, пишет он, того или иного политика или эксперта, является его отношение к Путину сотоварищи. Тимченком, Ротенбергом, Якуниным, делу Магнитского и крышевателем его фигурантов. Чайком, Бастрыкиным, Нургалиевым и так далее. Если человек эти темы обходит, значит, он так или иначе зависит от власти. Что вы можете сказать о Путине и названных мною проблемах, спрашивает он вас. Окружение Путина.
Друг это Евгения Владимировна.
Может быть.
Может быть, это она.
Я даже и не подумал.
Ну вот, с Путиным я знаком. Я имел честь дважды с ним разговаривать один на один довольно долго. Он произвел и производит у меня впечатление человека умного, очень быстро схватывающего и очень быстро понимающего, с кем надо. С кем надо или как надо с тобой разговаривать. То есть твою волну он очень быстро понимает. И очень внимательно слушает. Очень внимательно и очень хорошо. И слышит. Вот. У него феноменальная память. И он прекрасно говорит по-русски. Да-да. Да. Без этих слов паразитов и прочее. Вот он очень хорошо говорит. Его политические взгляды известные, они не совпадают с моими. Он не либерал, на мой взгляд. И он не очень даже демократ, чтобы он там ни говорил. Он больше сторонник авторитарного стиля. По-моему, это очевидная вещь. Вот. И, как мне кажется, но я тут это подчеркиваю, произошло изменение в нем с момента, когда он стал президентом и до сегодняшнего дня, за это время он развивался, конечно, в сторону, я повторяю, как мне кажется, человека, считающего, что он все понимает лучше всех. Что, в общем, он знает, какие решения надо принимать, и что он это понимает лучше других. Вообще, я-то всегда считал, что одним из одно из великих, вернее, одно из качеств великого руководителя заключается в том, чтобы окружать себя людьми более умными и более знающими, и питаться их соображениями, а вот руководитель должен принять решение. Вот это его главное, что он должен делать. Но он должен...
То есть, как Рейган, да, вот такой
хрестоматийный
пример.
И не только Рейган, а как Рузвельт, как Кеннеди, это даже как Трумэн, который говорил, что решение принимаю я, а вот вокруг, вот, этого нет. Что касается его окружения, ну, перечисленных людей, то я должен признаться, что я их не знаю. Они ко мне не приходят в эфир. Я приглашал многих из них многократно.
Вам они интересны? Как?
Ну, Нургалиев, например, конечно, он интересен не только мне. Все-таки человек, который возглавляет МВД, он интересен всем.
Ну, вообще все перечисленные, по-моему, представляют. Общественный интерес.
Общественный интерес. Эти люди не приходят. По каким-то своим соображениям я не стану вдаваться в свои мысли по этому поводу. Но сказать, что они у меня априори вызывают симпатию, я никак не могу.
Напомню, Владимир Познер, гость программы «Без дураков» на «Эхе Москвы», программа, которая транслируется также по каналу RTVI. А если в втором туре окажется Путин и Зюганов, что будет, спрашивает господин Самов.
Чудесный вопрос, потому что я хочу вам напомнить Францию в свое время, когда французы хотели дать понять президенту Шираку, что они очень им недовольны, они проголосовали так, что во втором туре вышел Ле Пен.
Угу.
А вот когда было голосование во втором туре, чуть ли не 90% французов проголосовали за Ширака. Давая понять, что такого человека, как Ле Пен, они к власти не пустят.
Путин наш Ширак, да. Но если бы Жириновский выходил, это было бы ближе.
Хорошо, ближе, то ближе. Но то было протестное голосование. Так вот, я не... Россияне не французы. И я не уверен, что в пылу протеста они не проголосуют за того же Зюганова просто из протеста, и что он победит. Вряд ли, но не исключаю. А это, я считаю, будет катастрофа.
Идет наше голосование, продолжается. Напомню, вопрос, является ли Путин гарантом стабильности. Проголосовало более 2000 человек. Результат не меняется довольно длительное время. Давайте тогда приостановим уже это голосование. Результаты для меня немножко неожиданные.
Ну-ка.
Я думал, что будет близко к серединке наполовинку.
Получается. А я нет.
Является ли Путин гарантом стабильности? Да, ответили 12% зрителей этой программы.
Я думал 30.
И 88% ответили, соответственно, нажали кнопку «нет».
Нет, да, я думал 30 ответили.
Давайте,
да,
после короткого перерыва вернемся,
давайте
обсудим и вот это, ну и все другие вопросы. Угу. Напомню, что это программа «Без дураков», и ее гость сегодня Владимир Владимирович Познер. Ну, я просто в начале второй части напомню, что гость моей сегодняшней программы Владимир Владимирович Познер. Голосование прошло, напомню, 12% всего ответили «да» на вопрос, является ли, на ваш взгляд, Путин гарантом стабильности. Ну, в России, ну, как бы для краткости понятно это было, да.
Да.
В мире ему тоже уже уготовили, там, сказали, что при его харизме он был бы замечательным президентом ФИФА, было такое заявление.
А что?
Недавно. Разговоры ходили раньше.
А что, неплохая должность, вообще говоря?
Международного
олимпийского
комитета.
А
да,
здорово.
Будет о чем подумать.
Да, да, да.
Выйдя с государственной службы.
Конечно.
Рано или поздно это же случится.
Да,
ну,
да,
видимо, так. Итак, возвращаемся к Путину по поводу гаранта стабильности. Что лучше, Путин на 6 лет или Миронов на 2 года, как временный президент, спрашивает Шурик. И вопрос непростой, потому что многие говорят о том, что... Для того, чтобы устаканилось в стране, нужен некий временный президент, который возьмет на себя обязательство провести политическую реформу, соответственно, изложить программу, и отдаст свои полномочия некоему своему преемнику. Ну, не своему преемнику, а тому, который выберет народ. Вот у нас господин Миронов, а вслед за ним господин Прохоров. Они взялись быть такими президентами. Миронов говорит 2 года, а Прохоров говорит, ну да, 4 года, после этого уйду, завершив свою программу. Возможно ли это вариант развития событий? Будет ли соблюдена так стабильность, как вы думаете? Либо нужен все-таки Путин, человек, который, ну, проверен там в хорошем, в плохом, для всех по-разному, который обеспечит вот этот переходный период. Он так сам, кстати говоря, желание... Вот произвести этот перевод, то есть версию Путин 2.0, мы не видим. Нет у него, ну, нет никак желания что-то кардинально изменить в этой области.
По крайней мере, не видно, я с вами согласен. Я не думаю, что это возможно только потому, что не дадут, чтобы это было. И я всегда думаю вот над чем. Вот когда человек еще не имеет власть, ему кажется, что он может ее потом отдать легко. А получив ее, он найдет миллион причин не отдавать. То есть я был бы не против такого варианта, если только можно было бы законным образом, ну, законно обеспечить, что хорошо, но только вот вы расписываетесь в том, что через 2 года или там через 4 года, а вы эту власть отдаете.
Ну, обещание политика чего-то, наверное, все-таки стоит. Не всегда это так. Я понимаю, вижу вашу улыбку, да, но...
Ну, вы понимаете, находится там чрезвычайное...
Клятва кровью, не знаю, там скрепленные на митинге 4 февраля.
Да, да, что не в этом духе. Но, в принципе, я полагаю, что это могло бы быть неплохо. Когда я говорю, в принципе, я имею в виду не применительно к тем людям, о которых вы сказали. Я понимаю, что я, наверное, как журналист даже не должен говорить этого, но у меня есть сомнения в Миронове президенте. Сомнения у меня есть. Все-таки это должность такая, она требует того, чего, как мне кажется, у Миронова нет. Так что я не знаю насчет этих...
Ну, Прохоров, тоже опыта нет, это главный
прием, который... Даже не в опыте дело. Вам тут другое, тут характер.
Жириновского, наверное, видите, президент. Вот это уже готовый, пожалуйста.
Вот уж нет. Не навязывайте мне, пожалуйста, Владимира Вольфовича. Это не мой президент.
Так, мы переберем все варианты и все-таки узнаем, за кого вы пойдете голосовать. Вообще, почему я веду это? Чистосердечное признание не хотите, товарищ? Значит, будем выливать так, не мытьем, так катанье. У вас есть надежда на то, что вот нынешний политический конфликт, он разрешится ко всеобщему удовольствию мирно?
Вы имеете в виду какой конфликт?
Между властью и...
рассерженными горожанами?
Да, да, видимо, так.
Да, у меня такая надежда есть. Есть.
Нынешние действующие лица смогут разрешить этот конфликт.
Смогут договориться, да.
Мы еще Кудрина, кстати говоря, не упоминали. Что вы думаете о его роли посредника,
значит,
возможно?
Алексей Леонидович будет у меня завтра в программе.
Так.
Да. Я удивился, что он согласился прийти в прямом эфире. Я его предупредил, что разговор будет жесткий и совершенно открытый, и что людям надоело это кое-где, кое-кто... иногда и так далее, что нужны фамилии и все прочее. И он сказал, что он это понимает, и что он с этим и приходит. Поэтому я бы хотел чуть-чуть на этот вопрос пока не отвечать сейчас, потому что завтра вся программа будет связана с тем, а что такое сегодня Кудрин, и кто он такой сегодня, и чего он хочет, и что это был за уход. И как он смотрит на происходящее, и как он относится и к Путину, и к Прохорову, и к тому, ну и так далее. Это вот.
Окей, ваше право, но плавно переходим тогда к телевидению. Есть вопросы, значит, в том числе вопрос первый или один из первых, который пришел. Ну, первый, который пришел вообще на эту программу. Когда же мы увидим ваши передачи Немцова, возможно, Рыжкова или Навального?
Отвечаю на этот вопрос. Значит, вот смотрите, совсем недавно, как выясняется, на телеканале «Россия» было интервью с Немцовым и с Рыжковым.
Что ж вы-то не подсуетились?
А меня не было в стране, и моей программы-то нет.
Мне в отпуск уходить, значит, вот, терять вот
мне имидж. Мне дико обидно, да. Дико обидно, потому что я полагаю, что я бы им давал иные несколько вопросы. Но, тем не менее, значит, эмбарго снято. Я сделаю все возможное, чтобы они были у меня в программе, и, конечно, Навальный тоже. потому что фигура эта чрезвычайно любопытная.
Разве не очевидно было, что эмбарго снято после той достопамятной беседы?
А вот оказывается, что нет. Вот был у меня премьер-министр, у меня, он был на Первом канале, я к неудовольствию, я думаю, некоторых задал вопрос, а вы имеете что-нибудь против? Он, в общем, сказал, не имеет ничего против, и на этом все остановилось, потому что мне было сказано, что это он так ответил, но отвечать-то будет за то, чтобы это вышло в эфире, отвечать будет руководство канала. И,
значит, не созрело.
Оно, видимо, да, имело свои опасения.
Несколько коротких вопросов по сути. Для вашей передачи гостей темы выбираете вы или редактор ОРТ, то есть заказчик Андрей Сергеевич?
Значит, Андрей и прочее. ОРТ давно не существует. Существует Первый канал. ОРТ давно не существует. Выбираю только я вместе с моими товарищами, которые делают эту программу. Но поскольку эту программу покупает Первый канал, то добро на этих гостей должно дать руководство. Он покупает не кота в мешке, тут это во всем мире такое положение. То есть я говорю, вот мы приглашаем таких-то, такого-то. Может ли оно возразить? Может. Были случаи, когда оно возражало? Были. Угу. Ну, с этим живешь.
Косичка просит объяснить основные механизмы цензуры на ЦТ, центрального телевидения, то есть сейчас нет, в виде одной программы на телевидении, на крупных каналах.
Очень простое, это элементарные механизмы, то есть больше нет того, что мы называли когда-то главлитом, с цензором, с печатью, с карандашом и так далее, а есть телефонный звонок оттуда на, скажем, Первый канал, что, мол, этого не показывать, об этом не говорить, и, соответственно, дирекция передает это всем остальным. И все. И есть, конечно, колоссальная самоцензура. Колоссальная. Слушай, зачем мне рисковать, а? Ну, нафига это нужно? Зачем неприятности и так далее? Я, когда об этом говорят, каждый раз вспоминаю стихотворение Евтушенко насчет Галилея. Я не помню точно, но типа сосед ученый Галилея был Галилея не глупее. Он знал, что вертится Земля. Ну, у него была семья.
Владимир Познер, напомню, гость программы «Без дураков» на радио «Эхо Москвы». В ту же самую тему, как скоро, Любанчик спрашивает, российские журналисты смогут не оглядываться на мнение премьер-министров и президентов?
Ну, это вы меня просите куда-то заглядывать в какой-то хрустальный шар и сказать... Вот
ну,
это...
я надеялся, вы сказали, да, сейчас уже можем не оглядываться.
Вы знаете, оглядываться пока приходится, потому что... От того, что говорит, пишет журналист, зависит часто работа главного редактора. Его могут убрать, уволить и так далее. Значит, можно будет не оглядываться тогда, когда будет принято решение, твердое, публичное, что власть больше не вмешивается в дела средств массовой информации, и что власть федеральная и региональная не имеет права владеть никакими средствами массовой информации. Вот когда это произойдет, кстати, Медведев к этому призывал.
Американский вариант, да? Там
американский вариант, да. Тогда можно
немецкий быть... там другой, принципиально другой.
Другой.
Скажем, да, и английский там другой. Британский.
Все равно, вы знаете, если президент страны дико недоволен и звонит, скажем, там, владельцу в той же Америке или главному редактору того или иного средства массовой информации, выражает серьезное недовольство, это не проходит бесследно. Может послать президента подальше, может, но может и сделать по-другому. То есть не надо думать, что журналист вот где-нибудь в мире, журналист вообще может делать все, что он хочет, ни о чем не думая, и только думать о своем главном редакторе. Так не бывает.
То есть Sky News не свободнее, чем BBC, скажем, условно говоря.
А Sky News...
Или CNN, чем BBC.
Я бы сказал, что BBC, как общественное телевидение, но в чем-то зависимое, более свободно, чем CNN, который принадлежит крупной корпорации.
Ну и круг вопросов с нашим общественным телевидением. Идея обсуждается давно, и вы не раз принимали участие.
Неоднократно.
И теперь вроде сказал, что нам надо делать.
Вот, я очень надеюсь, что в конце концов это будет, что будет настоящее общественное телевидение, которое, а, не зависит от власти, и, б, не зависит от рекламы.
Сколько времени, сколько денег на это нужно, по вашим прикидкам?
Вы знаете, времени нужно один день принять решение. И все. А дальше делать.
Все повернутся.
Нет, просто сказать, будет так. Да? Значит, предположим, ВГТРК становится общественным, а не государственным. Дальше происходит некоторая работа. Она непростая, она потребует времени, ну, нескольких месяцев. Но это реально можно сделать. Это все вот, пожалуйста, возьми и сделай. Денег, это зависит, как финансировать. Ведь общественное телевидение существует, если я не ошибаюсь, в 49 странах. То есть не надо придумывать порох, он уже придуман. Есть разные способы. В Германии так, в Америке эдак, в Англии так, в Японии, NHK так. Посмотрите на разные модели.
Есть общественное телевидение?
PBS, да. Смотрите, как это делается. И выбирайте тот вариант, который нам больше подходит. Такой вариант есть, это вообще к бабке не ходи. Это все можно сделать.
Опишите, какой вариант в самых общих чертах. Вот,
я бы сказал так.
По-вашему, применим к российской.
Я бы сказал так. Вариант такой. Все платят налог за телевизор. Очень небольшой. Небольшой. Ну, в год, 100. Я не знаю. Ну, предположим, в год 100 рублей. Все. За каждый телевизор, который есть в доме. Кто не платит, того штрафуют не на 100 рублей. Это один источник. Другой источник – бюджет. Принимается закон, что такая-то часть бюджета, ну, там, доля процента, выделяется на поддержку общественного телевидения. При этом этот процент не может снижаться, чтобы нельзя было давить, да? Вот. И принимается решение также, что власть не имеет права вмешиваться в вещательную политику. Это одновременно принимается.
Сейчас мы поговорим, как именно. А реклама дозволительна, по-вашему, вообще на общественном телевидении? Коммерческая реклама?
Она не дозволительна, потому что тогда, хочешь не хочешь, это телевидение будет зависеть от рекламодателя. Рекламодателю не понравится что-то, он и не даст свою рекламу. Ну и привет, и вот потеряли деньги.
А социальная реклама, допустим?
Социальная, да.
Социальная,
да, конечно.
Теперь о принципах независимости. Нужен просто вот один человек-руководитель, либо общественный совет. Дело в том, что здесь, обсуждался этот вопрос,
да,
с общественными советами,
да,
они есть при,
да,
многих российских,
да,
телеканалах,
да,
но собираются в лучшем случае.
Да,
там,
они вообще ни при чем. Да, они совершенно ни при чем.
И не принимают совершенно никаких
абсолютно
решений.
Абсолютно нет. Это ответственность генерального директора. Есть какая-то, я не знаю, как ее назвать, хотите общественный совет, но на самом деле это генеральный директор, он отвечает за это телевидение.
То есть надо найти одного такого человека.
Да, точно так же, как есть Добродеев на России и Эрнст на Первом канале, и там на НТВ соответствующий человек. Вот он отвечает.
Не хочу ставить вас в неловкое положение, тем не менее, вас напрямую спрашивают слушатели, возглавили ли вы? Возглавили бы
вы? Я? Да.
Бы вы.
Если бы я был моложе лет на 30.
О как.
Ну, послушайте, мне 77 лет. Все-таки не первая молодость, правда? Работа – это архисложная, особенно в начале. И я не думаю, что у меня просто хватит сил. Хотя я бы очень хотел. Потому что я очень болею за это. Поэтому вот если найдется волшебник, который с меня скинет лет 30, я соглашусь.
Чего не зовем. Есть ли, на ваш взгляд, среди действующих, да даже не буду просить называть кого, люди, которые,
конечно,
на ваш взгляд,
конечно,
могли бы.
Конечно.
И молодые.
Есть прекрасные профессионалы.
На 30 лет моложе вас.
И больше, чем на 30. Конечно, на 30. Есть. Конечно, есть.
То есть это не вопрос, как
это
будет
принято решение, личности.
Человек найдется.
Абсолютно, да,
это,
конечно,
человек будет с безупречной репутацией, который сможет.
С хорошей репутацией. Безупречной, не знаю, если у кого-нибудь, вот, например, я говорю о себе, вот я много лет чем занимался. Я много лет врал, работая на иновещании.
По этому поводу тоже вопрос был, естественно.
Это так, я это много говорил, что да, я занимался пропагандой. Мало ли, что я верил. Да, я верил долго, а потом уже я понимал, что не совсем так, а все-таки продолжал, значит, у меня не безупречная репутация. Вопрос не в том, чтобы найти, так сказать, жену Цезаря, да, вопрос в том, чтобы найти порядочного сильного профессионала, который хочет этим заниматься.
Ну, жену Цезаря тоже ищут, в общем. В этом есть. Особенно сейчас так получается.
Ну да, да, да.
Тем не менее, какой-то коллективный орган, который обеспечивает независимость вот этого телевидения, должен быть, и с какими функциями, на ваш взгляд? Или все, дали человеку на отдых?
Я против.
Не думаю.
Я против. Хотя, вы знаете, вот в скандинавских странах представленные в парламенте партии определяют генерального директора. То есть назначается с их подачи. Дальше уже они ничего с ним сделать не могут. Но все-таки он такой человек, который устраивает все политические силы. То есть он его воспринимает как объективного, взвешенного человека, который не будет пользоваться телевидением для своих или чьих-либо целей. Так тоже может быть. Тут надо подумать. Я просто хочу сказать, что это абсолютно реальная вещь. Это выполнимо.
Кстати говоря, вернусь к второй части вопроса. Первое о вашем покаянии тех пор, когда вы говорили, что занимались пропагандой,
да,
на благо советской власти. Вас спрашивают, а сейчас каяться снова не пора?
А чего мне каяться-то? Я делаю то, что я хочу. Или я то, не работаю
то,
ни на кого.
Дозволяет.
Нет. Ну, то, что дозволяет, все делают то, что дозволяет. Я совершенно не...
Вопрос был ровно в этом. Почему нет там еще там Немцова, Навального, еще там разных
фигур? Потому что я не могу их пригласить. Значит, у меня есть выход. Отказаться вообще от работы на телевидении. Это будет лучше. Вот с точки зрения зрителя это лучше, чтобы вообще меня не было на телевидении, потому что я не могу пригласить Навального. Или нет? Я об этом думаю. Я считаю, что нет, это не выход из положения. Вообще, хлопать дверью – это не самый умный способ действия. Но я знаю точно, что я не работаю ни на власть, ни на какую партию. Я не служу, я не хожу на службу. В этом смысле я могу себе смотреть в глаза. И поэтому ни в чем каяться уже мне не надо. И тогда-то я зря...
Зеркало не шарахайтесь.
Ну и зря я тогда-то. Просто мне потом показалось, что зачем я как-то так открылся перед людьми. В конце концов, больше, кроме меня, по-моему, никто этого не сделал из политобозревателей. И, может быть, вообще не надо было это делать. Ну, уж коль скоро я это сделал, то я, да, признаю, что я считаю, что в этом смысле на мне лежит вина. И, кстати, может быть, именно потому, что она лежит, я могу себя вести так, как я себя веду. Она не дает мне забыть об этом.
Владимир Познер, гость программы «Без дураков» на «Эхе». Не так много времени остается. Все-таки хочу, чтобы вы ответили на какие-то общие вопросы.
Давайте.
Чтобы у нас не было только по современной жизни,
давайте,
телевидению и прочее. Просит вас сказать, американец ли вы или француз. Ну, гражданство и американское, и французское, и русское есть.
Три.
А вопрос такой, на каком языке вы складываете числа в уме и разговариваете во сне? Но я скажу, что как бы трилингва почти при рождении, плюс еще там несколько языков, включая немецкий.
Но я вам должен сказать, что во сне, как мне говорят люди, я же себя не слышу, но говорят, что я разговариваю на разных языках, поэтому из меня разведчика не получился. Сразу я выдал.
Только перевербованный сразу многократно.
Что касается счета, то все-таки я больше считаю либо по-русски, либо по-английски. Что во французскую школу я очень мало ходил, и поэтому не привык считать по-французски.
Но, тем не менее, могу свидетельствовать, что интервью на французском языке...
Да, это... Нет, это все, да.
Совершенно
да.
Практически как родно.
Это да, да, но просто вот тут насчет счета больше английский и русский.
Это скорее плюс или скорее минус свободное владение несколькими языками с детства? А не такой простой ответ, не такой простой вопрос. Между прочим, психологи детские утверждают в последнее время, что раннее изучение сразу нескольких языков плохо влияет на развитие мыслительных способностей.
Ну, вот видите, идиот перед вами сидит. Зачем же вы не пригласили? Дурак? Да. Да чего ж тогда?
Какую музыку слушаете? Вепринцев Рома, наверное.
Я слушаю главным образом джаз и классику.
Литературу какую читаете?
Человека очень интересует. Много. Но в основном классику всякую. Просто мне... Я столько еще не читал того, что надо было бы читать, что мне некогда не читать современного ничего, если только мне не говорят, что это просто вот надо это прочитать. Вот, скажем, была такая книга, вышла 2 года тому назад, называется «Заяц» с... черт, как это называется, «Заяц с янтарными глазами». Потрясающая совершенно книга. Вот я ее и прочитал.
На каком языке подумали про янтарь, янтарное, с какого переводили?
А нет, я просто подумал, как называется эта штука, которая течет с дерева, и можно найти в Латвии, в Литве.
Это как знаток, да. А, да, я же знаю, это
янтарь. Да-да-да.
Что смотрите по телевидению, ну, спросите, что ли. Значит, свои программы не пересматриваете, да,
это тяжелое дело, тяжелое. По телевизору я смотрю теннис, да, как раз сейчас вот открытое первенство Австралии, потому что обожаю теннис, играю очень много и смотрю. Ну, и иногда зависит, регулярно ничего, новости, в общем, да. Ну, нельзя сказать, что я провожу много времени перед экраном.
Угу. Неожиданный вопрос от ААПОЛ подписано. Расскажите, пожалуйста, хотя бы в двух словах о встрече с Леопольдом Треппером. Только что прочитал в его книге о том, что вы были в составе делегации в Польше. Это вот глава Красной Капеллы, да?
Это да, совершенно... Ну, это потрясающий человек, конечно, выдающийся совершенно разведчик, о котором французский писатель Жиль... Как его фамилия, сейчас не помню, не хочу тратить время, написал книгу, которая называется «Красная капелла», и не знал, что он жив. А потом он его нашел, и тот прочитал книгу и сказал, можете ее публиковать, там в основном все так. А я работал в журнале «Спутник» в то время, и мы хотели в «Спутнике» дать отрывки из книги. И Треппер приехал в Москву. И я тогда с ним познакомился.
То есть не вы в Польше были, где он тогда жил?
Да, невысокого роста, такой пухленький Дед Мороз. Ты бы никогда не подумал, что человек, который просто гестапо, считалось самым сильным разведчиком вообще.
Ну, такой разведчик, как говорят, и должен быть незаметный
вот.
Никому.
Ну, все-таки был Зорге такой прям, ух, да? А вот это совсем наоборот. Прелестный, милейший, с такими очень умными, улыбчивыми синими глазками. Я очень хорошо помню его.
Почему не верите в Бога, спрашивает вас Исаев. Такой вот в лоб вопрос.
Что значит, почему? А почему верите? Я потому что биолог по образованию. И мне кажется, что вот эта идея, что какое-то есть существо, которое создало абсолютно все, и в ответе за все, ну, мне кажется, что это бред. Извините, конечно, но раз вы меня спросили...
Владимир Познер был гостем программы.
Владимир Познер тоже.
Радио «Эхо Москвы». Нет, еще не поздно. Еще встретимся, надеюсь, не раз. Всего вам самого лучшего.
Спасибо большое. До свидания. До свидания.